Всем добрый вечер.
Привет, ребята.
Меня зовут Настя.
Меня Маша.
И сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Все что угодно» и после времена чудес Нового года, Рождества, тема у нас примерно такая же. Звучит она как магический сеанс. Собственно, свечи у нас уже горят, все готово.
Да, почему такое название? Потому что мы будем обсуждать несколько таких эзотерических, магических вещей. И темы, которые мы затронем, это карта желаний, это йога, это чакры, астрология, в общем, то, с чем многие боятся вообще сталкиваться по жизни.
Да, и что окутано долей мистицизма, эзотерики. В любом случае, это вещи, которые являются чем-то непознанным и неопределенным. То есть очень сложно здесь занять какую-то четкую позицию, потому что, ну, мы-то можем занять, да, какую-то, каждый человек может занять какую-то позицию относительно этой темы, но точных ответов не будет ни у кого, потому что этому нет доказательств, но этому нет и опровержений.
Но тем не менее, это очень модно сейчас.
О, да, это модно.
Очень много людей, которые прям свихнулись на этой теме, и очень много тех, которые просто это все отрицают, потому что боятся перешагнуть какую-то грань, наверное. А мы будем рассказывать про свой такой обывательский опыт последнего года.
И должны обязательно, конечно же, вам сказать, потому что мы не профессиональные, не астрологи, не эзотерики, не энергетики, не йога. Teacher, это звучит. В общем-то, мы просто расскажем, что мы думаем по этому поводу.
Итак, январь прошлого года я начала с того, что стала составлять карту желаний. В этом году, в январе, я рассказываю, как я это делала, и рассказала мне про нее Настя. Поэтому все вопросы, как кто об этом узнал, да, я адресую прежде всего тебе.
Спасибо. Значит, я узнала про карту желаний из Инстаграма. Достаточно была скептически к ней настроена, но решила немножко поиграть, наверное, даже. Послушала блогера, который, значит, делает, помогает ее делать. После того, как я ее сделала, я начала ее советовать много кому попробовать это сделать. Для этого не обязательно смотреть никакие видеокурсы. Мне кажется, для этого можно почитать просто статью в интернете. Все там достаточно просто.
Просто почему эти статьи и курсы появляются? Потому что есть стереотип, что такое карта желаний, и многие это представляют, наверное, как какая-нибудь долбанутая девочка с дурацкими, очень материальными желаниями, вырезает из там журналов дорогие автомобили, там бриллианты. Все это приклеивает, значит, на ватман, и такая садится и ждет, когда же это все исполнится. И вот, ну, она вот такого уровня долбанутости, что понятно, что, ну, как бы. Поэтому, когда говоришь «карта желаний», конечно, надо прежде всего пояснить, что это, как это работает, потому что это не совсем про эти картиночки.
Значит, собственно, сейчас уже никто ничего из журналов не вырезает. У нас у всех есть коллажи в телефонах и есть Google. Но суть сводится к чему? К тому, что есть определенные сектора, которые отвечают как бы за зоны нашей жизни. Всего их 9. И ты уже сам думаешь, что ты хочешь вообще в каждом этом секторе, и подбираешь картинки, которые соответствуют твоим желаниям.
И которые вызывают у тебя эмоции.
Да, вот это самое главное. То есть найти то, что у тебя не откликается, это как бы...
Хорошо, какие почитать. Есть сектора?
Значит, первый сектор отвечает за тебя. Типа сектор «я», с которым у меня была куча проблем, на самом деле. Значит, что там на самом... Это внешность и какое-то вообще твое...
Внутреннее состояние.
Вообще... Которое ты хочешь.
Ну да, там рассказывалось, что карта делается на 2 года, что вот через 2 года ты просыпаешься утром, и ты должен представить, что ты за человек, кто этот человек, у которого исполнились все его желания, и вот он просыпается, какой он спокойный, он веселый, или он, чем он занимается, ну, в общем, вот, ну, такие вещи, как он одевается.
Да, соответственно, вы поймете, чего вам в жизни не хватает в себе, но настолько сложно мне было, в прошлом году я это делала в декабре, абстрагироваться от внешнего шума и понять, что вот есть я, а есть мои занятия, мои друзья, мои отношения, моя работа. И это все, это как бы не я. Ну, то есть в сектор я это не впихнуть, это сектор шок. Сектор шок у меня был, вот именно. Я такая, блин, а чё? Я хочу для себя, типа, вот такого вот. Значит, этот сектор я делала очень долго. Дальше такие уже, дальше по лайтове для меня были вещи. Там есть сектор отношений, есть сектор творчества детей, путешествий, друзей, работы, образования, недвижимости, домашних животных и семьи в плане родителей, бабушек, дедушек, вот такого. Материальные финансы, материальный сектор. И последний – это сектор достижений, популярности, славы, с чем у меня тоже были проблемы. Два самых сложных сектора было для меня – это я, потому что нужно было отделить всю эту шелуху от себя. И достижение, потому что нужно было подумать, что для меня действительно будет достижением. И я обнаружила, что опа, это правильное питание. Опа, это пить воду каждый день. Это, блин, не сертификаты на работе.
Не сильно глобальные вещи.
Да.
Вообще, ну, короче, вы поняли, что это разбивается жизнь на какие-то сектора, и каждая область прорабатывается. И мы вообще очень часто забываем про то, что вообще в нашей жизни она из чего-то состоит, и мы можем забить полностью на какой-то сектор. Да,
да, это очень легко сделать, очень легко сфокусироваться на чем-то одном и забыть, что нам нужно еще куча всего остального в жизни. И это была главная причина того, почему я всем своим подругам действительно советовала это делать. Потому что ты, когда на это все в общий собираешь уже все эти сектора с картинками, ты понимаешь, что вот она, твоя жизнь.
Но для меня потрясение первое было то, что на самом деле я не знаю своих желаний. И у меня ушла действительно неделя, наверное, если не больше, на то, чтобы сделать вот эту первую карту желаний, потому что я не задумывалась, чего я хочу прям в каждой области моей жизни. Ну, у всех, наверное, разные будут зоны, да, где там сложно подобрать картинки. И это может быть не только область, на которую вы забили, например, да, но у меня это, например, была область, где у меня все хорошо. Но это же плохо, когда ты, ну вот, вроде
как-то... Ты типа стоишь на месте,
ну, типа,
да?
Стабильно, да, ты находишься, там, не знаю, классная работа или классные отношения. Что с ними дальше делать? Что никаких желаний дальше не будет? Но тебе их нужно как бы в себе найти. И сейчас уже, ну вот, когда у меня есть первая карта желаний, мне уже во второй проще понять, чего я хочу, там, от отношений, или чего я хочу от работы, или чего я хочу, я не знаю...
От творчества.
От творчества, да.
Но... О чем еще хочется сказать, что здесь нету, мне тоже кажется, никакого мистицизма, ничего. Ты просто сам себе формулируешь цели. К карте желаний есть там разные подходы. Религия говорит, что это вообще какая-то страшная вещь, но я ничего страшного в этом не вижу. Одни люди списком пишут свои цели, другие люди просто в картинках выражают с тем, что тебя вызывает какой-то эмоциональный отклик, не более того.
Но я когда слушала весь этот курс, где каждый сектор это был целый урок на 40 минут.
Я проматывала просто. Маша послушала, а я проматывала.
Ну, я люблю уже, знаешь, там, узнавать так узнавать. Вот она все время повторяла, что вы увидите, что это работает, и я не буду объяснять вам, ну, как бы как, но ваша жизнь изменится после того, как вы сделаете эту карту желаний. И когда я это слушала, ну, я так немножко скептически к этому относилась, и мне казалось, что, ну, блин, ну как она изменится, это что, какая-то магия или что. И потом я поняла, что она, ну, не говорит про достаточно простой механизм, что у нас есть, например, мелкие желания, что когда ты просто для себя понимаешь, что вот там Настя говорит, я поняла, что я хочу пить воду. И когда ты понимаешь, что ты реально просто хочешь пить воду, ты понимаешь, что тебе нужно как бы просто поставить, сформулировать себе эту задачу и начать это каждый день делать. И это легко. Или ты хочешь решить какую-то проблему со здоровьем, и ты прям можешь себе план составить. Так это ж просто. Я могу просто взять телефон, позвонить врачу, назначить сеанс, и дальше оно как бы пойдет.
Ну, это пойдет только если это твое желание, и ты действительно искренне этого хочешь. Оно и придет. Все. Если ты этого не хочешь, ты не придет. Так не надо обманывать себя, типа вот я хочу, слушайте, если вы хотите и 4 года говорите, я хочу пойти в спортзал, блин, нет, вы не хотите пойти в спортзал, потому что если вы хотите, вы соберетесь.
Там еще очень была крутая вещь, я сейчас вспомнила, что вы должны понимать цену своим желаниям, что очень хороший пример про кубики пресса, что многие девушки, когда делают сектор «я», например, свое тело, и они хотят там 6 кубиков пресса. для того, чтобы это сделать, нужно ходить в спортзал каждый день, кушать там спортивное питание. И когда ты это понимаешь, ты вот нужно подумать, как бы ты готов ради 6 кубиков пресса реально настолько поменять свой образ жизни.
Ну, настолько ты этого хочешь, настолько... или это навязано кем-то, чем-то, Инстаграмом или еще?
Ну да, и на этом этапе у многих это желание отваливается, и они такие, ну нет, просто хочу хорошую фигуру, ну там не обязательно эти кубики, ну просто там похудеть на 5 килограмм.
В общем-то, чем карта желаний еще тоже хороша, тем, что вы даже если вы не закончите делать, а просто подумайте, что вы хотите, в какой сфере своей жизни, то, мне кажется, это уже будет отлично.
Окей, какие у тебя результаты через год карты желаний? Вообще, ну как бы...
Блин, я уже не помню, что там было.
Ну, исполнилось хоть что-то?
Конечно.
Людям скажи,
нет.
Год прошел, знаешь, уже можно оценить.
Я думаю, что процентов где-то, может, 60, да. Я думаю, что все желания, которые у меня были искренние, вот они как раз-таки исполнились. То, что куда я хотела съездить, там, действительно хотела... Они там что-то надуманное.
Но некоторые даже как-то не напрямую сбылись, не так, как ты их загадываешь. Но ты все равно ты как бы добавляешь образ своего желания. И иногда может исполниться даже не то, что ты вот загадываешь, да, а сама картинка, там то, что физически на ней изображено. Вот это я как бы не знаю, как работает, окей.
Ну, как-то работает. Но еще мне кажется, очень важно себя не ограничивать. Вот я когда сделала сейчас новую карту желаний, и у меня там добавился простор. То есть я даже какие-то абстрактные картинки оставляла, потому что важно не загнать себя вот этим вот четким образом своего желания в рамки, а дать еще ему свободу, потому что есть какое-то состояние, которого ты хочешь, ты не знаешь, как ты его получишь и как ты к нему придешь. Но просто давать свободу и понимать, что... Ну, картинки — это картинки, но все меняется, и вы меняетесь, ваше желание тоже будет меняться. Не закрывай, то есть если думать, о боги, это все не соответствует, то, ну, как бы тоже не получите, возможно, то, что могли бы получить от жизни.
Но при этом сравнивать тоже можно, если совсем сворачиваешь с пути куда-то,
ну,
в противоположную,
да,
сторону.
Ну да, оно не даст тебе, конечно.
Есть куда отслеживать, да, чтобы ты в отношениях хотел вот это, а у тебя получается совсем другое, может, тебе нужны другие отношения или другая работа тебе нужна.
Ну, и это инструмент, который тебе позволяет подумать о себе, сфокусироваться, в конце концов, сесть и просто картинки подобрать, это уже уделить время себе и вот от внешнего мира чуть-чуть отстраниться.
Мне кажется, клевое занятие для начала года.
Да,
вот так для что? Января прям идеальная традиция, или для конца декабря. Супер.
Рекомендуем. То, о чем мы сейчас с Машей говорим бесконечно, это йога.
Мы, надеюсь, уже закроем эту тему в этом выпуске, потому что уже сколько можно, уже давай нормально расскажем. Итак, ну вообще мы подумали, что было бы неплохо начать со стереотипов, которые вокруг йоги существуют.
И просто... существовали у нас прежде всего, потому что у нас их было тоже.
Ну немножко сложно вспоминать, когда ты уже в теме, да?
Не, немножко. Я помню свои, и помню, как я первый раз с йогой вообще познакомилась. Ну, как познакомилась сейчас, я это вспоминаю, что как бы вот, это была йога. Но я никак к ней не отнеслась вообще, это было ровно, потому что для меня люди, которые занимаются йогой, это люди, которые все бросили, уехали в Индию на Бали, бросили свою работу, поняли, что они не тем занимаются в жизни, поехали в Индию искать себя. В тропиках, мне кажется, искать себя тоже достаточно такое занятие скептическое, потому что возвращаешься ты в суровую белорусскую реальность опять, или там российскую, неважно, любую другую реальность, и это все уже совсем не так. И найдя себя на песочке с закатом солнца...
В феврале это уже не работает.
Это уже не работает. Ну, в общем, поэтому я была очень скептически к этому настроена. И вот я знала одну такую девушку, короче, она вся такая вот была йога просветленная, ездила на Шри-Ланку, да сюда. Я говорю, слушай, Наташа, покажи мне что-нибудь из йоги. Думаю, вот, может быть, я что-то не понимаю. А она мне показала, значит, приветствие солнца, с которого я сейчас начинаю, кажется, свой день.
Так. И теперь и ты не просветлилась, да?
Я не просветлилась, и такая, ну, понятно. Ну, слушай, когда
она мне... Понятно, йога мне не подходит.
Ну, как бы йога мне была не нужна для начала в 19. Вот, потому что когда оно тебе нужно, оно с тобой остается. А когда оно тебе не нужно, ты такая голову вверх-вниз, такая, это ваша йога, и все, да тут физра в школе просто.
Но я, знаешь, тоже я так воспринимала, что это вообще не для всех, и что даже моих физических возможностей не хватит для того, чтобы это выполнять. Это первый мой был стереотип по поводу йоги. Второй – это то, что это сильно сопряжено с философией. И, ну, я уже это говорила, наверное, но что сегодня ты пошел на йогу, завтра ты уже продаешь книги в переходе. Вот. Ну и сама я к йоге как бы не пыталась никогда приблизиться. И жизнь меня приблизила сама.
Меня тоже, кстати. Я попала случайно, уже тоже в предыдущем нашем выпуске рассказывала, что я поехала не на йогу на самом деле, а посмотреть на море, погулять по лесу. Йога была там просто за компанию. Я не пропустила ни одно занятие. На самом деле я просто попала к нужному человеку в нужное время, который любит занятия, которым он занимается. А это, знаете, вот я недавно это сравнила с тем, когда тебе город показывает человек, который любит этот город, в него не влюбиться невозможно. Вот как мне, например, Питер показали, все, этот город навеки мой. Так и с йогой. Когда я попала к педагогу, к которому я сейчас хожу, к Сабине Морозовой, уже давай Сабину упомянем, я поняла, что это прекрасно. То есть насколько она умеет найти нужные слова, тебе помочь. В общем-то, я считаю, что йога в моей жизни, она осталась благодаря человеку, который мне ее показал.
Да. Ну, конечно, педагог очень сильно влияет. И я, честно говоря, последние там несколько месяцев, что я хожу, я прям настолько была восторженная, и я только вот недавно попала еще к другому педагогу и поняла, что все не так как бы радужно, что очень сильно зависит от того, к какому человеку вы попадете, понравится вам йога или нет. Но нужно иметь вот эту планку. Если вы попали к хорошему педагогу, потом реально можно идти и искать там, например, кого-то еще, если вдруг нужно, да?
Да.
И ты будешь понимать, хороший это педагог или нет. Тебе нужно понимать, ну, как бы, к чему стремиться, по крайней мере.
Почему, надо, наверное, сказать, мы остались на йоге, что же нам так понравилось в ней? Для меня, наверное, это была такая возможность, и есть, это возможность остановиться. Остановиться и вообще подумать, что происходит, уйти немножко в себя. И для меня это такая какая-то потоковая медитация, что ли. Потому что ты все мысли убираешь, мозг разгружается, тело тренируется, и при этом тебе становится, ну, легче на самом деле, просто ментально даже легче.
Мне вот, например, важно было именно обратить внимание на себя, потому что я как режиссер постоянно смотрю вокруг, постоянно смотрю на людей, постоянно на все обращаю внимание. На первом курсе у нас было задание наблюдения, ну, то есть Ну, ты все время ходишь и пытаешься что-то подметить, смотришь постоянно вот куда угодно, только не на себя, мне кажется. И потом, когда я пришла на йогу, и мне сказали, нужно там сфокусироваться на себе, мне казалось, что я это делаю, и вдруг меня ловят на том, что я расфокусирована, что мой взгляд, когда я думаю, что я сосредоточена, на самом деле бегает вокруг. На первом занятии, я помню, 100% я смотрела в зеркало, я смотрела, как кто что выполнял. Я смотрела, кто в каких леггинсах, блин, пришел. И это очень сильно, ну, мешает на самом деле. И вот когда ты понимаешь, что все-таки нужно сделать над собой усилие, сфокусироваться на себе, тогда начинают происходить очень интересные вещи, когда у тебя психика немного перестраивается, когда ты понимаешь, что есть ты, есть твое дыхание,
да.
Когда ты понимаешь, что нужно отдыхать и умом тоже для того, чтобы вот новые какие-то идеи приходили.
Потому что у меня, например, в работе очень много информации, и мне нужно отдохнуть от нее и не думать, хотя мозги-то привыкли постоянно вот этот анализ, ничего не забыть, потому что можно забыть что-то очень, это покажется неважным, а потом это вылезет. У меня уже такие истории тоже бывали. И йога — это просто момент такого расслабления. Но еще, несмотря даже на то, что ты как бы ходишь там периодически на практику, все равно иногда бывает день, когда ты приходишь и ничего, вот я, например, да, прихожу, ничего не могу сделать. И я понимаю, что значит, это повод задуматься, что у меня на самом деле происходит, почему так происходит, что у меня случилось сегодня, если вот я настолько прям разбита.
Да, мне еще очень нравятся установки, которые даются на йоге и вроде относятся к практике, но которые реально можно использовать в жизни. И я их использую в жизни потихоньку на самом деле. Во-первых, даже вот это вот дыхание, спокойствие. Я вдруг вообще поняла, что я очень часто куда-то бегу. И что я бегу даже на занятия по йоге, когда я не опаздываю на это занятие. И я себя вот поймала на этом. Я просто уверена, что если бы я не ходила на йогу, я бы никогда себя на этом не поймала. Что я бегу на трамвай, я с трамвая быстрее на светофор, чтобы успеть, что я как-то между прохожих спускаюсь в переход и уже на ходу достаю кошелек. Короче, я просто поняла, что вот этот отрезок пути от дома до йоги, в принципе, можно заметить, какая погода на улице, получить удовольствие от того, что ты дошла от подъезда до остановки, все сделать спокойно, не опоздать при этом и почувствовать еще вот какой-то...
Процесс
вот...
заметить.
Процесс, да, не только добежать из точки А до точки Б, быстро там это все выполнить и все. Это первое. Второе, это вот то, что не нужно ни на кого смотреть и не нужно никого побеждать. Тоже очень классно, потому что мы все время с кем-то соревнуемся и пытаемся что-то доказать, а на самом деле мы не знаем, сколько человек шел к тому, чтобы выполнять там эту асану так классно, там стоять на голове, что тебе не обязательно прийти на первое занятие, посмотреть, этот стоит на голове, и мне нужно стоять на голове, надо слушать свое тело, сегодня оно тебе даст там что-то сделать больше, завтра меньше, и ну как бы это классно.
Ты бываешь в разном состоянии, вот да, для меня это йога тоже, это терпение к себе. Ты можешь быть сегодня хороша, а завтра нет, это ты, неважно, кто что делает.
Угу.
Ну, мне, в принципе, все созвучно, да, с тем, что ты говоришь.
Мне нравится, как Сабина говорит, что проблемы есть только в прошлом и в будущем, и в настоящем моменте проблем
да.
нет.
Мне кажется, это вообще возможность почувствовать мысль. Настоящий момент, да, вот не бежать, там, не думать, что тебе надо. Это мне мешает и на практике, я это понимаю, знаешь, вот когда ты приходишь, начинаешь что-то делать, а у тебя все уже мысли на работу побежали. Ты, блин, в зале, чего ты бежишь на работу? Я себе один раз сказала, что я думаю постоянно про то, что мне надо будет сделать через 2 часа. Вот придешь на работу, вот, сядешь и начнешь делать, если я сказала. А сейчас занимайся.
Вот все время живешь в будущем.
Да. Mm-hmm. И пропускаешь этим настоящее. Ну, в общем-то, йога крутая тема.
Если вы попали к хорошему педагогу, который действительно понимает, что он хочет дать людям вместе с йогой.
Mm-hmm.
Да, ну, в общем, хорошая вещь, да.
Рекомендуем.
Пока еще в переходе не стоим. Ну, видите, уже подкасты записываем про йогу, так что будьте осторожны.
Да, будьте осторожны, потому что коврик я себе уже купила.
Следующую тему Настя особенно любит. Короче, мы будем говорить про чакры. Настя очень много отнекивалась. Я скажу сразу, я про чакры ничего не знаю.
Ага, поэтому до слова мне и такая, конечно. Типа, давай рассказывай.
Но про стереотипы я скажу немножко. Мне кажется, что окей, йога, но если человек, который занимается йогой, вдруг начинает говорить про чакры, ты понимаешь, что все, он перешел черту. На этом моменте, мне кажется, все такие, о, ну понятно, она говорит про чакры, до свидания. Но когда мне Настя рассказала какие-то вещи с этим связанные, я поняла, что если это слово просто изъять оттуда, да, то в принципе есть какие-то адекватные мысли. Вот, поэтому Настя нам сейчас расскажет.
Значит, я попала на занятие, которое было связано йога плюс вот чакральные всякие штуки. Мне было стрёмно, но я решила, думаю, а чё это я все время там отнекиваюсь от этого? Думаю, послушаю, потом подумаю. Не могу сказать, что я прям прониклась до конца этой идеи. Не то, чтобы мне было прям потрясающе после этого занятия. Нет. Но какие-то рациональные вещи для себя я вынести смогла. Собственно, что я тебе и рассказывала тогда. Что мне понравилось и какую идею действительно можно почерпнуть оттуда. Значит, у нас есть 7 чакр, они там расположены в основном там, где у нас железы, которые вырабатывают гормоны, расположены, там начиная от копчика, заканчивая макушкой. В общем, они там распределены, и каждая чакра за что-то отвечает. Но помимо того, что она за что-то отвечает в нашем организме, понятно, она еще отвечает за какой-то сектор нашей жизни.
О, возвращаемся к
возвращаемся
секторам.
Возвращаемся к секторам, да. Но на самом деле это зонирование карты желания, оно же из фэншуя, что, по сути, тоже очень древнее учение. И чакральная система тоже достаточно древняя штука. Просто что она в нашу культуру пришла недавно, и, возможно, что-то новое для нас. Про зоны жизни. Вот это вот мне понравилось. Значит, я начну про самые такие базовые. Значит, первая чакра отвечает за наше материальное благополучие, за наше здоровье, за место, где мы спим, где мы живем, что мы едим, что мы делаем. И за спорт такой, там, ходьба, бег, то есть то, что нас удерживает на земле, по сути, такая земная история. И дальше, начиная, мы идем вверх и приближаемся там уже к астралу и к Богу. Следующая чакра, вторая, отвечает за удовольствие. Но надо понимать, за хорошее удовольствие, там, не пробухать. Пробухать.
Да, а то все тоже подумали.
Да, уже все, можно идти пить винишко. Нифига, ребята, нет. Это то, что нам приносит удовольствие. Там, я не знаю, прогулки на свежем воздухе, там, спорт, еда и так далее.
Концерты, да, творчество. Да, вот, творчество. Или творчество повыше.
Туда. Но творчество, мне кажется, может туда относиться, если ты действительно получаешь. Это я так думаю, я же, опять же, не специалист. Но мне кажется, у меня туда точно относится творчество. Третье – это твоя деятельность. Это уже связано с работой чакра. Вот, дальше, короче, идет любовь к себе, к любовь в целом. И дальше там пошли образование и уже духовные вещи. Но интересно что? Интересно, что считается, что мы накапливаем энергию. То есть, типа, чтобы нам достичь определенного уровня, у нас должны быть закрыты все, начиная с единички. Да? И вот мы такие все классно себе обустроили.
Ну, то есть мы там живем, где мы хотим,
да, питаемся правильно. Да, у нас типа все нормально, да. Вот.
Режим потом у нас, да, там получаем удовольствие от того, чего получаем, да, да там
делаем,
работаем.
Да, то, что нам нравится. Но если вы начнете делать что-то в негатив на какой-то вашей нижней чакре, да, вы скатитесь в ноль. То есть система такая, как в играх, мне кажется.
Реально.
Реально, как в компьютерной игре. Типа, вот вы что-то там получили, все, ваши очки пошли.
Снимаются.
Жизнь сгорает, да? Так вот, эта энергия, она тоже как бы сгорает. Получается, что вот мы такие живем, у нас все клево. И тут мы решили, что пятница, нам надо тусануть, пойдем и, короче, побухаем. И что происходит с нами? На самом-то деле это с нами-то и происходит. Мы просыпаемся, у нас срушняк, нам вообще плохо. Потому что мы нашу вторую чакру, первую чакру, например, мы получили удовольствие такое достаточно быстрое, съели непонятно какую жирную еду, выпили алкоголь, все, ребятки. Мы на нулевом уровне.
Блин, и бокал вина нельзя, или бокал вина можно?
Я не знаю. Вопросы не ко мне.
Ладно, будем надеяться, что просто нужно в меру все делать.
Я тоже думаю, что надо все делать в меру. Но вот это похмелье, оно и показывает нам, по сути, что все, дорогой, идешь и восстанавливаешь свое здоровье. Высыпаешься, начинаешь бульончик пить. И все, и потихонечку ты начинаешь опять накапливать энергию. Вот. Что так долго я? К чему это все вела? К тому, что мы действительно сами, накапливая энергию, иногда ее сливаем. Вот какими-то своими такими поступками, типа быстрых удовольствий на самом-то деле.
Импульсивных.
Импульсивных, да. Поступков. И потом не знаем, откуда энергию это взять.
Ну, слушай, ну, наверное, всякие такие вещи, типа зависть, там, предательство.
Я думаю тоже.
Я думаю, что это на более высоком уровне, да. Да, тебе сливает энергию.
Я тоже так думаю.
Это звучит сейчас дико, да? Дико. На высоком уровне сливает тебе энергию. Ну, ладно.
Как это сказать? Ну, по-другому сказать невозможно. Ну, и это, как, знаешь, как алкоголик, который пытается найти силы, а он ниоткуда их не возьмет, потому что у него ничего положительного нет.
Ну, логично, что если у тебя все в жизни, ну, как-то не так, как тебе хотелось бы, логично начать с каких-то простых вещей.
Обнуляться и начинать.
Понимать,
всё.
Что тебе нужно наладить режим, что тебе нужно...
Начинаешь сначала.
В квартире уютной вот. Находиться.
Начинаешь с места жительства, со сна, с питания. Все, идешь дальше постепенно. К более высоким удовольствиям, к осознанной деятельности, к любви. Ну вот, это как бы логично. Это капец, как логично, подумала я. Система, которая простроена хорошо и грамотно и годами, она очень хорошо реально ложится на жизнь. Потому что все как бы продумано. Следующая рубрика, на которой готова закатить глаза.
Вообще уже, Настя, вообще просто к самому классному подошли. Но мне кажется, что ты дольше в теме астрологии, чем я. Я вообще не в теме астрологии, скажем. Про стереотипы насчет астрологии. Для меня это, наверное, больше всего всегда ассоциировалась с каким-то мошенничеством и с женщинами, которые сидели на телеканале, как на телевизионный дамский клуб, в каких-нибудь золотистых мантиях, с магическими шарами, и по телефону бабушкам рассказывали, значит... Ну, кстати, про чакры они тоже рассказывали, какую чакру надо почистить. Ну и вот про астрологию. Но для меня мои знания про астрологию ограничивались до какого-то момента исключительно гороскопами, которые я читала там в Эльгёл или там в какой-нибудь Лизе.
В газете или в Комсомолке, знаешь, типа вот эта таблица. Типа,
да, ну, Комсомолку, кстати, не читала, но...
А, вот... ну вам там повезет в какой-то день, вот я помню. Типа, вот здесь это делать, это не делать, и вот для меня...
Или у меня там еще была эта энциклопедия для девочек, и там вот был раздел гороскопы, и там, ну, какой-то по характеру, там и все такое. Вот, поэтому от меня логичный вопрос, что это и на чем базируется астрология, чем она отличается от вот этих вот гороскопов.
Ну да, все же с этого ржут, смеются. Ну как бы я тоже достаточно с иронией ко всему этому отношусь, но могу точно сказать, что астрология — это не гороскопы для близнецов, весов и для всех остальных. Вот, вот то, что вы читаете, скорее всего, это вряд ли относится к вам. На самом деле источник ее в том, чтобы понять, чем человек... может помочь, не знаю, там, миру, планете и так далее. То есть задача ее посмотреть вашу натальную там карту условно, это то, как планеты расположены в момент вашего рождения, и дать вам какой-то вектор, не знаю, развития, и понять ваши слабые и сильные стороны относительно, как астрология говорит, звезд, планеты и всего остального, но показать, что вы можете сделать лучше. Прогнозирование в целом астрология делает очень там...
Ну, всякие разные астрологи тем не менее делают, ну, да, мне... прогнозирование.
Ну, как, оно такое, прогноз в астрологии есть, но то, что я слушала, и как я это понимаю, это достаточно общая вещь. То, что вам скажут, типа, вот у вас там...
Финансовые трудности, например.
То есть, скорее всего, астролог знает, ну, как бы считает, что в вашем секторе финансовом, да, что-то там какая-то планета тусуется, да.
Угу.
Все, но это значит, что у тебя там что-то произойдет. Оно может быть в плюс, в минус, как угодно. И потом это может быть не только в финансовой сфере, это может быть с твоей самооценкой, например, потому что это один и тот же сектор.
Супер.
Это не так однозначно, как пишут, не знаю, в Леди Мейл.ру.
Ну, слушай, окей, давай поиграем в игру. Я как человек... Да, будем развеивать мои опасения или, наоборот, подтверждать их. Я буду вот тебе говорить.
Ну, опять же, это как бы мой взгляд, да?
Окей, да.
То, что я считаю, я скажу.
Первое, про негативные прогнозы у меня было опасение, что вот я, например, боюсь пойти к астрологу.
И он тебе скажет, что все будет плохо?
Он мне такой, ну, там, скажет, здесь, например, чего-то опасения. Опасайся, да? Вот я не против, короче, чтобы меня хорошо настроили, да? И сказали, вот здесь у тебя будет классно, вот здесь у тебя есть возможность.
Мне кажется, знаешь, что... любой нормальный человек, который адекватный, пусть даже он занимается астрологией, как бы дичайше это ни звучало, он понимает, как бы, свою ответственность, и он должен понимать, что если он человеку негативный сценарий заложит, ведь в чем посыл астрологии? В том, что есть какие-то там, может быть, менее удачливые или клевые там положения планет, да? А есть как бы те, которые в не очень хорошей позиции, в слабой там, например, находятся. Но астрологи говорят, что это не значит, что у тебя все будет плохо в жизни. Это значит, что тебе просто надо больше над этим работать, например. Ну, все мы знаем, кто-то из нас ленив, например, да? Значит, соответственно, надо побороться с ленью, чтобы что-то сделать. Вот примерно и такой же смысл.
Угу. А может ли тебе астролог в целом сказать, там, вот тебе не нужно заниматься, там, не знаю, тем, чем ты занимаешься, той работой, тебе нужно сменить сферу деятельности или там посмотреть на что-то?
Тебе может сказать, в какой сфере деятельности тебе будет проще. И чем тебе будет проще заниматься, ну, как бы с точки зрения знания о звездах, там такое. Но опять же, как любой астролог может сказать, потому что дофига, мне кажется, людей, которые мало чего знают и вообще неосознанно этим занимаются. Так в любой работе. Ты знаешь, как плохие психологи или плохие врачи, типа, они есть, да, так и здесь. А здесь вообще нет однозначного ничего. Ну, то есть, короче, для меня эта сфера, почему она такая стрёмная, ну и почему она стрёмная и страшная где-то? Потому что нету обоснований, доказательств нет. И поэтому верить в это абсолютно тоже нельзя. Верить можно только себе. Всё. Ну, можно просто от этого, можно не открещиваться, а почитать и то, что отзовётся внутри, воспринять. Вот как я к этому отношусь. Вот через осознание свое только собственное.
Непонятно, кого слушать на самом деле. Ну вот ты очень хорошо сказала про то, что ты разные источники слушаешь.
Ну этим я занимаюсь еще с универа. Как бы, когда мне надо найти какую-то информацию, я стараюсь прочитать про разные источники и искать совпадения в них. Поэтому точно так же я никогда бы не пошла там к астрологу, который вот мне просто там подвернулся под руку, и никогда бы я не стала там сильно загоняться. То есть мне нужно это проверить. Проверить эти знания невозможно, да, но хотя бы из нескольких источников прочитать и понять, что если что-то сходится, ну, то да, возможно, астрология так думает.
Ну, короче, если вы очень впечатлительный человек, и если вы мало себя можете анализировать как-то, мне кажется, что это все-таки может как-то негативно влиять на восприятие жизни. Если вы хорошо себя анализируете и знаете, критически воспринимаете информацию.
Для меня астрология нормально. Это как психология, только чуть-чуть под другим углом. Вот и все.
Ну и к психологам не всем нужно ходить.
Вот понимаешь, вот это примерно так же.
Есть же такие радикальные реально психологи, которые... развестись, уйти с работы, все поменять, со всеми разорвать отношения. Но это тоже не есть полезно.
Что заната, то не здорово. Ко всему, причем, знаешь, и к чакрам, и к йоге, и к астрологии. Ну, реально, все ответы в себе, душа все знает, и поэтому, ну, как бы можно поразвлекаться. Я не вижу там причин, если вам интересно, там, сознательно себя от этого закрывать.
Ну да, кстати, это все, мне кажется, очень сильно пугает до того момента, пока ты ничего об этом не узнал. Чем меньше у тебя информации, тем больше у тебя каких-то ложных представлений, стереотипов, которые тебя прям нереально пугают.
Мне интересно просто разобраться. Ну, это знаешь, как очередной конструктор, в который можно поиграть. Ну вот можно взять и разобраться, как это работает.
И применить его с пользой еще.
Ну с пользой, конечно, и, может быть, это вообще не надо применять. Надо, просто интересно, как новая информация. Вот как я это воспринимаю. Все, не более того.
Подведем итог. Вокруг всех модных таких течений и тем возникает, особенно когда это связано с какой-то мистикой, когда нету однозначного мнения и понимания, как это должно быть, очень много возникает всяких мошенников, бизнесов, которым плевать, в принципе, что вы будете делать после их сеансов. И поэтому нужно серьезно к себе относиться, как к выбору реальной психоаналитика и, я не знаю, хирурга. И любого вообще человека, который будет с вами взаимодействовать, как-то влиять на вашу психику, здоровье там, и так далее. Вот, поэтому, конечно, будьте аккуратны, и если мы тут что-то восторженно сказали, это не значит, что там нужно идти в первую йога-студию у вас в подъезде, да, там.
Ну, ко всему нужно достаточно осознанно относиться и вообще понимать, что вы делаете, потому что на самом деле только вы внутри себя знаете, что делать. И вы внутри знаете себя явно лучше, чем любой психоаналитик, любой астролог и любой другой человек. Просто у вас может не хватать механизмов посмотреть на себя и подумать, да, это может вам дать какую-то отправную точку, но все равно все решения будете принимать вы сами. И поэтому, если возникает даже желание какое-то там в эту тему копнуть и почитать, то нужно углубляться и искать в этом достаточно рациональные вещи, отметая весь мистицизм и всю эзотерику.
Знаешь, еще надо на себя ответственность брать, что не кто-то решит твои проблемы.
Нет, не любой астролог не решит твои проблемы.
А что все равно только ты ответственна за себя.
Я сидела вот на этом чакральной этой штуке и думаю, вот у меня есть вопрос, типа, например, чем мне нужно заниматься в жизни? А потом у меня возникает следующая мысль в голове, да? А как незнакомый человек может тебе сказать, что тебе делать в жизни? Это вообще глупо спрашивать у него, потому что как себя знаешь ты сама, ну как бы глупо предполагать, что кто-то по каким-то знаниям, неважно по каким полученным, где, знает тебя лучше. Нет. Потому что даже вся психология, мне кажется, строится на грамотно заданных вопросах.
Наверное, хотелось бы закончить, посоветовав посмотреть фильм из нашего анонса, который называется «Формула любви», снял его Марк Захаров. И этот фильм как раз о том, что все эти мистические вещи во многом материальны, что это всего лишь инструмент и довольно рациональные вещи, а действительно, что обладает таким мистицизмом и можно назвать чудом, так это наши повседневные, на самом деле, взаимоотношения между людьми. Это любовь, которая вспыхивает между людьми, это настоящая дружба, настоящие живые люди. Это действительно что-то чудесное и удивительное.
Я как-то прочитала очень хорошую цитату по поводу того, что людям, которые хотят видеть Бога, Бог дает достаточно света, а кто не хочет, тот получает достаточно тьмы. Это можно переложить на что угодно на самом деле. И сказать про то, что, ребята, если вы не видите чудеса вокруг, это просто, наверное, потому что вы не хотите их видеть. Поэтому желаю вам смотреть и видеть хорошие, светлые вещи в жизни. Их очень много.
И тогда с вами может произойти
все, что угодно.